Добрый день, это Будам с выпуском номер 482 подкаста об Америке, который находится на сайте america.us. Заканчивается апрель, начинается месяц май, наверное, один из самых приятных месяцев в году в плане погоды. И кроме того, у меня планируются различные поездки. Вот слетаю в Чикаго в середине месяца, а потом из Чикаго сразу лечу в Украину, и в Украине в этот раз я посещу несколько городов. Я буду в Киеве, я буду во Львове, я буду в Кировограде и я буду в Днепропетровске. Четыре города. Довольно напряженная программа, тренинги, конференции всяческие, просто прогулки по украинским городам, что мне нравится, особенно в мае месяце. И в частности, хочу вам рассказать один эпизод. Мне нужно будет переезжать из одного города в другой. И мне посоветовали купить билет на поезд на сайте украинском, который называется, как же он называется, tickets.ua, по-моему. Посмотрел на сайт, есть расписание, можно купить билет. И билет даже можно и распечатать у себя на принтере, что довольно было неплохо, что я и сделал. Нашел поезд, который меня устраивает, купил билет туда и обратно, заплатил своей карточкой. Мне пришли билеты, как файлы, которые можно распечатать. И я их успешно распечатал. Буквально через час раздается звонок из Украины. Звонят мне по телефону и говорят, что мы звоним вам из этой организации, которая называется tickets.ua. И мы хотим, чтобы вы нам прислали подтверждение оплаты. Я не понимаю, что они хотят от меня. Я говорю, какое подтверждение? Я вот посмотрел на сайт карточки. У меня деньги были сняты. Они говорят, этого недостаточно, нам надо, чтобы ваш банк, у которого карточка, подтвердил то, что оплата прошла. Я звоню в карточку, они говорят, мы вообще не понимаем, что вы от нас хотите. Мы видим, что вы оплатили, они два дня будут в режиме pending, а потом платеж пройдет. Мы не видим ничего тут особенного в этом платеже. Вот, я им пишу. Через два дня я им пишу, вот, пожалуйста, платеж прошел, вот ее номер этой транзакции, то есть деньги прошли. Они мне отвечают имейлом, деньги прошли, но этого недостаточно. Все равно это не является подтверждением, что вы заплатили. Пожалуйста, пришлите нам подтверждение. Иначе мы будем считать, что вы не заплатили. Такого я вообще не слышал никогда в природе. Сколько я живу в Америке, езжу по миру, чтобы от меня требовали непонятно что. Вот. Ну, говорю им, я им отвечаю следующим образом, что так и так, если вы будете продолжать требовать с меня какие-то подтверждения, я отменю эти билеты, позвоню в банк, где у меня карточка находится, и попрошу их, чтобы они пометили вашу организацию как подозрительную, которая пытается делать то, что называется фрод. После этого имейла через час я получаю другой имейл от них, где они отвечают, уже все в порядке, уже ничего прислать не надо, платеж прошел. Так что вот такая история, такого я вообще отношения к людям я не видел. Отвык, конечно же, извините. Билеты у меня есть, теперь я уже, честно говоря, не уверен, а действительно ли они вообще. Может быть, я приду на вокзал, а мне скажут, что нет, ваши билеты были аннулированы. Там есть такой специальный этот код, который сканируется, вероятно, в поезде. Так что, если я куда-то не доеду, то это благодаря организации, которая называется tickets.ua. Я вам не советую иметь с ними дело. По поводу поезда хочу еще добавить, что я и здесь часто путешествую. И, в частности, на короткие расстояния здесь, ну, там, скажем, 2 часа, я иногда пользуюсь компанией, которая называется Spirit Air. Местная компания, летает по Америке. Компания дешевая. То есть у них самый дешевый билет. У них самый плохой сайт из всех, которые видел. Нет, обманываю. Какой же я еще был, видел плохой? Еще был видел плохой сайт украинский, на котором мне приходилось заказывать билеты для родственников. Вот. Но этот сайт плохой. Он сделан против всех законов разработки веб-приложений. Он надоедливый, они задают слишком много вопросов, они хотят, чтобы ты купил это, ты отказываешься, они опять тебе эти окошки выдвигают. у них некрасивый, ужасный, желтый бэкграунд на сайте. И все равно я покупаю у них билеты, когда мне нужно, на короткие расстояния. Почему? Потому что они дешевле других. Дешевле других. И вывод какой мы делаем? Мы как программисты. Мы хотим сделать красивый очень сайт. Веб-сайт или веб-приложение, или просто приложение какое-то, может быть, даже на мобильнике, которое выглядит очень красиво. Вот. Но если сервис, который вы предлагаете, который купить дорогой, то как бы красиво вы ни сделали сайт, у вас этот продукт покупать не будут. Здесь у меня как раз-таки обратная история, совершенно обратная. Сайт ужасный, но продукт самый дешевый. То есть в плане value, качества, они, конечно же, они бьют всех. Поэтому я ругаюсь на них, но терплю. Вот, самолеты у них хорошие, летают нормально, то есть не хуже других, но вот такой вот нехороший веб-сайт. И что меня еще удивило, может быть, вернее, начнем вот с чего. Я лечу в одном направлении, на этой компании, сидим мы в самолете перед отлетом. И тут, по-моему, это был кто-то из пилотов, в микрофон начал выдавать шуточки. Такого никогда не было, а он выдает одну шутку за другой, причем шутки некоторые были даже и похабные какие-то. Вот. Ну, там народ сидит, там посмеивается, смеется. В результате он, наверное, штук 30 таких шуточек рассказал. Вот. И потом мы улетели. Ну, думаю, попался какой-то, видно, веселый пилот. И вот нас так решил подразвлечь. И лечу я обратно. И что вы думаете? Опять начинаются шуточки. Когда надо пристегнуть ремни, они говорят. Он говорит, пристегните ремни там, где Джей Ло, да, Дженнифер Лопес, носит у себя пояс на бедрах, вот там и вы пристегните. Потом он начал рассказывать. Конечно, маловероятно, что нам придется садиться на воду, но если вдруг наш самолет превратится в пароход, то не волнуйтесь, мы не будем вас дополнительно за это у вас просить дополнительную оплату. Вот. Потом он, когда не этот жилет, она одевала, стюардесса, и показывала, как его нужно одеть. А вот там, говорит, посмотрите, вот видите этот такой фонарик маленький, красненький, который активизируется с помощью воды. Это для того, чтобы акулы вас полегче, побыстрее нашли, когда вы будете в море. Вот такие были шуточки веселые. Все, конечно, посмеялись, но я так думаю, что, вероятно, компания Spirit решила выступить с такой инициативой, чтобы развлекать пассажиров. Но развлекает, конечно, кто как может. Вот, я не думаю, что программа юмористическая утверждается кем-то, то есть поэтому качество шуток оставляет желать. Но самолеты летают хорошо, и, как я уже сказал, они дешевле других. Да, так я отвлекся все-таки. Вернемся. У меня вопрос к вам, как бывалым покупателям билетов на поезд. Вот в частности, я покупал билет в спальный вагон. Билет в спальный вагон, и там была секция на веб-сайте «Дополнительная услуга». Там было несколько чекбоксов таких, которые можно было бы выбрать. А одна из услуг, которые там были, называется «без белья». Вот вы меня хоть убейте, я не очень понимаю, что это значит. Услуга без белья. То есть что получается, что я приду в спальный вагон, и я могу заказать, чтобы мне не давали белье. И я не могу понять, почему. Может быть, у вас кто-то есть опытные путешественники по Украине. Объясните мне, зачем бы я это хотел? И когда я сказал жене, она мне выдвинула такую теорию, что, может быть, у них там очень плохое белье, и некоторые пассажиры предпочитают ехать со своей простыней, даже хоть и в спальном вагоне. Я не думаю, что люди хотели бы сэкономить на белье, потому как все-таки, если ты уже берешь спальный вагон, вряд ли ты хочешь сэкономить на простыне. Так ли это? Подтвердите или опровергните предположение, что люди хотят ехать в спальном вагоне без белья, потому что белье оставляет желать лучшего. Лучшего. Ну, посмотрим. Вот. Что еще вам такое рассказать? Да, во Львове я буду 2 дня. Там где-то буду выступать, по-моему, тоже еще не уточнено, но в основном это, конечно, частная моя поездка. Буду гулять по городу, получать удовольствие от Львова и его закусочных всяческих и ресторанчиков. Если у вас есть какие-то намеки, куда лучше всего сходить во Львове, только центр города, никуда я не поеду далеко, и музей меня, в общем-то, особо не интересует. Намекните какие-нибудь пару приятных заведений, которые можно посетить. Это во Львове. Потом в Днепропетровске я буду выступать на конференции для менеджеров. Начал у них спрашивать, что там у вас такого хорошего. Они мне говорят, ты понимаешь, у нас раньше был город, типа закрытый, где очень много было космической промышленности. Поэтому как бы особо такого древнего там ничего нет, но очень красивая набережная в Днепропетровске. Так что если еще кто что подскажет по Днепропетровску, что нужно посетить, тоже буду рад. В частности, организаторы этой конференции ITEM, они записали со мной вебинар. Они приглашают разных докладчиков, которые будут выступать на этой конференции. И для, ну как промоушен, что ли, я не знаю, с какой целью, записываются с ними вебинары. И вот я тоже с ними провел час онлайн, и видео этого вебинара, где я отвечал на разные вопросы общего плана и из жизни программистов тоже. Он уже опубликован на YouTube, я вам ссылочку в шоу-нотах обязательно представлю. Теперь вернемся обратно в Америку. И посетил недавно концерт. Известной рок-группы, которая называется Dream Theater. Может быть, кто знает. Это такой прогрессивный металл. Группа уже не молодая, конечно, я не знаю сколько, ну, лет, наверное, 25-30 они выступают. Это уж точно. Очень, очень солидная музыка была. Был концерт этот в центре, в Манхэттене, есть такое заведение, которое называется Radio City Music Hall. Довольно известное место для концертов всяческих. Из прошлых лет я на самом деле там был единственный раз, когда у моего старшего сына было graduation, когда он закончил свой университет, этот School of Visual Arts в Манхэттене. Там было торжественное такое мероприятие, где все выпускники получали свои дипломы и всякое такое. Хотя на самом деле он очень известен различными концертами, конечно, но в частности под Новый год там обычно идут Christmas shows, такие яркие. Вот, а это был такой концерт рок-группы. И что меня удивило, как мне показалось, это заведение Radio City Music Hall не подготовлено к такого плана музыки. По крайней мере, я не понимал слов. Большинства слов я не понимал. Это удивительно. Потому что я английский знаю, в общем-то, и слова понимаю. Я пошел туда с двумя своими детьми, для которых вообще английский первый, а русский или второй, или... Ну, хуже у них русский, чем английский, естественно. Я их спрашиваю, ребята, говорю, вы понимаете, о чем он поет? Они говорят, почти нет. Вот это, думаю, да. Они мне стали объяснять, что акустика не та в этом здании. И я начал вспоминать свою молодость, когда мы слушали рок-музыку английского, никто не знал, но мы балдели от этого звучания, от этого саунда и вообще от этого всего. Кому нужен был... Нужно было понимать слова. Сейчас я, когда уже опять думал об этом концерте Dream Theater, то думаю, может быть, Галя наша Балова, она уже слишком стала, еще и слова хочет понимать. Но играли, конечно, очень мощно, вокал сильнейший. Они очень такие технические все музыканты. Не знаю, если кто не слышал, послушайте. Dream Theater. Из музыкального мира опять новость такая печальная в данном случае. Умер Принц, как вы знаете, да? Я не был особо большим поклонником его, но, как оказалось, в частности, мои дети, опять же, они считают, что он внес очень большой вклад в музыку. Старший мне стал рассказывать, как он менял свое имя и почему. Вот он уже был сначала Prince, и он в свое время подписал контракт большой с Sony Music, на то, чтобы выпускать определенное количество дисков со своими песнями, писать эти песни. Потом он захотел его расторгнуть, этот контракт, и расторгнул с фирмой Sony. Но так как фирма Sony заключила с ним контракт, чтобы он под именем Prince выступал, на самом деле это его имя есть, то они ему запретили дальше выступать под этим именем. Тогда он начал выступать под другим именем и в скобочках писал, что раньше типа его знали как принц. Соня опять сказал: нет, не имеешь права использовать это трейдмарковский такое слово «принц», хотя это на самом деле его имя. Тогда он решил: раз так, я все равно буду выступать отдельно от вас, и придумал это такой знак, такой сайн. Если вы, ну, те, кто знают музыку, знают этот сайн принца, и он выступал уже под ним. Вот. Сначала была версия, что он умер от гриппа, но когда умирает рок-музыкант, какие у вас первые мысли идут в голову? От чего умер данный рок-музыкант? Ну, конечно же, это что-то связано с наркотиками. Сейчас уже пошла новая информация о том, что у него были вот эти обезболивающие, painkillers, группы опиаты. Опиаты — это, не знаю, как это правильно перевести. Ну, как вы понимаете, опиум для народа, что у нас там опиум для народа. Не знаю, как перевести по-русски, но, короче, достаточно сильные наркотики, к которым относятся, к этой группе относятся и героин, и кокаин относится к этой группе. Но это были таблетки, но когда таблетки сделаны на базе вот этих веществ, получается эффект нехороший. В общем, сейчас уже идет подозрение, что принц умер от этого. Пока не знаем, будем смотреть и следить. Жалко, все равно жалко человека. Еще одна ситуация, к сожалению, умер еще один человек, о котором я хочу вам рассказать. Его звали уже теперь Джереми Гиллан. Джереми Гиллан. Я его знал лично. На самом деле он был мужем посла Дании. Ну, его жена была послом в разных странах. И ездил он, соответственно, с ней по миру везде. Откуда я его с ним познакомился? Я с ним познакомился здесь, в Америке, хотя он вообще англичанин. Здесь, в Америке, он, когда я начал писать для журнала Java Developers Journal, это было, ну, может быть, 14 или 13 лет назад, наверное. Он там тоже работал в этом журнале. Он очень образованный человек, закончил Кембридж, потом он работал в BBC, потом работал в этом журнале. И тогда я с ним познакомился. Хороший очень такой профессионал, видно профессионал, с отличным словарем, говорил красиво. Ну, как вы понимаете, Кембридж просто так не уходит. Но чему я у него научился тогда еще? Я считаю, что он был в этом деле мастером. Он мог взять, казалось бы, какое-то, ну, нечто, что не являлось никаким событием, и развернуть из него такое, что получалась статья. Вот он мог создавать статьи, он мог создавать новости. И вот когда я за ним смотрел, как он это делает, то есть он меня, конечно, ничему не учил формально, но после этого я тоже научился. Вот там что-то прочел в интернете. Казалось бы, ну, какая-то проходная новостишка, из которой ничего и не выдавишь. А потом смотришь, и вроде как можно и выдавить. И можно целую статью написать или блог. То есть я считаю, что я у него этому научился. Вот. Ну, и он... То есть на конференциях мы с ним встречались часто, он делал всякие киноты, он выступал хорошо, он был модератором, ну, опять же, образованный, хороший человек. Вот, потом он укатил опять со своей женой куда-то по очередному назначению, и вот он написал в блоге, что так и так у меня обнаружили рак. Рак поджелудочный, такой же диагноз, как у Стива Джобса был. Это было 5 лет назад. Но Джереми повезло в том плане, что его обнаружили очень рано, на ранней стадии, и сделали какую-то операцию. А он, будучи человеком из прессы, он об этом сразу же написал в блоге, выпустил блог, более того, с фотографиями, как ему там разрезали, там лежал он уже с зашитым, конечно, животом. Но описывал это все в деталях, не пряча, не скрывая. И тогда, уже 5 лет назад, он написал, что вероятность, по статистике, вероятность того, что я проживу больше 5 лет, примерно 5%. Только 5% людей с диагнозом рак поджелудочной железы живут более 5 лет. И он об этом сразу написал. И вот он как раз, на самом деле, он как раз и прожил 5 лет. То есть ему повезло, он попал в эти 5%, он даже, по-моему, лишний месяц или сколько прожил по сравнению, ну, после операции. Вот, короче, его не стало, очень жаль. Джереми, я с ним поддерживал связь через интернет, через Твиттер. Всегда ему желал всего хорошего, но, к сожалению, такая болезнь, которая не выбирает своих, кого оставить, кого не оставить. На самом деле, довольно многие виды рака лечатся в Америке, по крайней мере, или в западных странах, но вот эта поджелудочная железа, конечно, за деньги нельзя купить лечение. Вот, что у меня тут еще есть для вас такого рассказать? Есть тут... А вот еще есть, у меня есть такая вещь, которую я хочу вам рассказать. Связано это вот с чем. Мой младший сын учится в колледже, и в частности у него один из предметов, который он изучает, это психология. И вот он однажды пришел и говорит, что у них там на занятии рассказывали об интересном эксперименте, о подчинении, о том, как люди подчиняются. И в частности этот эксперимент называется Milgram Obedience Study. Obedience – это подчинение. Я вам оставлю ссылочку тоже в шоу-нотах на видео, которое описывает этот эксперимент, который психолог Стэнли Милграм провел в 1962 году. Его интересовало понять, каким образом немцы, среди которых было много обычных людей, не фанатиков, каким образом они могли сделать то, что называется Холокост. Для тех, кто еще не знает, что такое Холокост, это массовое уничтожение евреев во время войны. Сжигание в камерах, закапывание живьем, расстрелы. Ну, в общем, людей уничтожали просто за национальность. И это было настолько в массовых масштабах, что участвовали обычные немцы. Не какие-то суперсадисты, которые родились садистами. И вот его, этого Стэнли Милграма, заинтересовало. Как могут люди, которые, скажем, имеют дома, семьи, жен, казалось бы, обычные люди, как они могут настолько подчиняться приказу, что уничтожать других людей? То есть его интересовало, до чего может дойти подчиняемость вот такая людей. И он сделал такой эксперимент в 1960 году. И об этом пишут, что эксперимент не очень этический, и вряд ли бы сейчас его разрешили делать такие эксперименты, но он его сделал, и результаты интересные, и их изучают сейчас студенты, как вы понимаете. А что же это был за эксперимент? Они отобрали группу людей, обыкновенных людей в Америке, в Йеле. Йельский университет проводил этот эксперимент. Они отобрали группу людей и сказали, вот видите, есть аппарат, в котором есть включатели тока. Напряжение, которое каждый тумблер там был, который был помечен определенными вольтами. Самый слабый удар током был 15 вольт и шло аж до 450 вольт. Последний переключатель, там был целый ряд. И они говорили, вот там за стенкой, вы его не видите, сидит человек, который должен вам отвечать на вопросы. Вы ему будете задавать вопрос. Если он отвечает правильно, хорошо. А если он отвечает неправильно, то вы тумблерочек раз, чтобы его ударило током. То есть будете по возрастающей идти, они сказали. Сначала 15 вольт ударит, потом там еще сколько-то и так далее. И люди согласились на этот эксперимент. Некоторые из них спрашивали, не убью ли я этого человека там сзади. Или куда-то. Они говорят, не волнуйтесь, вы его не убьете. Ему будет неприятное ощущение, естественно, от такого тока, но вы его не убьете. И они начали это делать. А причем эксперимент был сделан так, что об этом не знали, но на самом деле за этой стенкой или за ширмой сидел человек, который был артист. И он умел кричать сильно, как будто ему очень больно. То есть фактически они никого током не били, но они этого не знали. Вот. И вот они вот эти вопросы задавали. Более того, было сделано так, чтобы этот человек с обратной стороны стены специально или много отвечал неправильно. И вот что происходило. Люди включали тумблеры и по возрастающей, и сильнее ток. Тот кричал, перестаньте, мне больно и так далее. Они продолжали. Иногда кое-где-то кто-то спрашивал, может быть, не надо. Кто-то там спросил, а как насчет ответственности, а вдруг я его убью? А эти люди, которые ученые, которые организовали эксперимент, сказали, ты не волнуйся, ты за это не отвечаешь. Вся ответственность на нас. И вот люди, там показаны в этом видео, как люди некоторые доходили уже прямо до самых сильных вот таких напряжений, до 450 вольт, и все-таки включали этот тумблер, подчинялись приказу. Приказ совершенно был идиотский, но эти ученые сказали, вы ни за что не отвечаете, я отвечаю за все, делайте. То есть это, конечно, ужасный эксперимент, который показывает, что в обычных людях сидят вот такие звери, которые не остановятся и могут пойти через все моральные устои. К чему я вам это рассказываю? Посмотрите вокруг себя. Нет ли у вас такой ситуации? Не чувствуете ли вы, что вы живете в ситуации, когда вы будете делать все, что вам прикажут, не думая? Особенно, если кто-то вам скажет, я беру всю ответственность на себя, ты ни за что не отвечаешь, просто выполняй приказ. Так вот, что я вам хочу сказать, ребята, не выполняйте просто приказ, если это идет в конфликт с вашими моральными принципами. Придерживайтесь их. Все, что вы не делаете, отвечаете за это вы. Никто не снимет с вас ответственность за все ваши нехорошие деяния. Ну, надеюсь, вы такого делать не будете и будете все же иметь свое мнение о том, что хорошо и плохо. Ну и напоследок, вот я вижу, у меня два вопроса есть, но я на них отвечу, и на этом мы завершим прекрасный подкаст об Америчке. Вопрос был вот какой. Имея огромный опыт разработки, какую бы выбрали стезю для старта в программировании в 2016 году? Фронт-энд, бэк-энд, QA, возможно, мобильную разработку. На фрилансе по контракту или то и другое. Если вы начинаете только, то я бы вам советовал выбрать какой-то солидный язык программирования, его изучить. Под солидным языком я имею в виду Java, C-Sharp, может быть, C++, вот что-нибудь такое. А в плане, что разрабатывать, я бы шел, конечно, во фронт-энд сегодня, и обязательно я бы вам советовал изучать язык JavaScript. Если вы посмотрите видео, я объяснял это детально, почему вот это видео, которое я для Днепропетровска записывал, посмотрите там и поймете почему. Но на сегодня без этого языка лучше не двигаться вперед, если вы этого языка не знаете. Мне кажется так. Это я говорю для начинающих. И второй вопрос. Допустим, такую ситуацию. Тебя по каким-то причинам не устраивает нынешняя работа. Ты идешь искать другую. Каких условий на текущий момент твоей жизни ты будешь добиваться на собеседовании? Можешь перечислить по пунктам. Например, первое – это зарплата. Второе – количество часов в неделю. Третье – возможность работать удаленно и так далее. И кратенько по каждому пройтись. Я не буду говорить о себе. Не буду говорить о себе, что меня сейчас интересует. Хотя, если сказать в общем, для меня важна свобода. То есть свобода в плане часов работы в неделю и возможность работать удаленно. Для меня это, наверное, сейчас все-таки более приоритетно. Но вообще вопрос поставлен правильно, потому что у каждого человека иногда приходится принимать решение, уходить на другую работу или нет. Что я вижу, что очень часто люди уходят с работы одной на другую, потому что зарплата выше, где-то выше зарплата. Вы работаете в компании А, и вам предлагают добавку какую-то в плане зарплаты в компании Б, и вы, не задумываясь, уходите. Хотя на самом деле есть такое другое слово, не зарплата, а компенсация. Total compensation или total package, говорят. Это не только зарплата. Зарплата – это одна из частей. Но в этот total package входят и другие вещи. Зарплата, страховка, может быть, есть медицинская, которая вам важна или для вашей семьи, количество дней в отпуске, возможность обучаться, скажем, идти на какие-то тренинги, еще какие-то примочки, которые вам удобны. Например, возможность работать 2 или 3 дня в неделю из дома, а не из офиса. Не всем это надо, но кому надо, это тоже плюс. И так далее. То есть, когда вы принимаете решение об уходе с одного места работы на другое, конечно, вы должны не просто взять цифру зарплаты здесь и цифру зарплаты там. И если вторая цифра больше, то сразу бежать. Нет, так мне кажется, не очень зрелый подход. Кстати, что еще очень важен менеджмент. Насколько вы комфортабельны сегодня в команде, где вы работаете, и с вашим менеджером, который у вас есть. Если у вас все там прекрасно, классная команда, хорошие отношения, идете на работу с удовольствием, менеджер отличный, понимает, входит в положение. В общем, чувствуете вы себя очень комфортно с этим менеджером, очень внимательно подумайте, стоит ли получить эту надбавку, идя в неизвестное место, и, может быть, там вам будет не очень хорошо. Ну вот так, засим заканчиваю сегодняшний подкаст номер 482. С вами был Будам. Всего вам хорошего, весеннего настроения, здоровья и всяческой удачи. Пока!